11. Перед этим последним взрывом померкли все остальные. Туз и Бастер заложили в здании муниципалитета 40 динамитных шашек, 2 заряда по 20 штук. Одна бомба лежала на судейском кресле в зале суда. Бастер настоял, чтобы вторую положили в крыле городской управы, на стол Аманды Уильямс.
«Нечего женщинам лезть в политику», — объяснил он Тузу.
Грохот был оглушительный, на мгновение окна муниципалитета зажглись сверхъестественным лилово-оранжевым светом. Потом безжалостные щупальца пламени проникли сквозь окна, сквозь двери, сквозь люки и решетки вентиляции. Шиферная крыша целиком приподнялась, зависла на огненном облаке, словно остроконечный космический корабль, и разлетелась на сотни тысяч рваных кусков. В следующую секунду само здание как бы брызнуло во все стороны, засыпав окрестности градом битого стекла и кирпича, под которым не выжило бы ни одно существо крупнее таракана. При взрыве погибли 19 человек, в том числе 5 репортеров, которые приехали освещать события в Касл-Роке, а вместо этого стали частью истории. Машину у здания муниципалитета смело, словно пластмассовые игрушки. Желтый микроавтобус, в котором приехали Туз и Бастер, пролевитировал в 9 футах над землей, лениво крутя колесами. Его задние двери чудом удержались на искалеченных петлях, в проем посыпались инструменты и незадействованные таймеры. Пламенным ураганом его снесло влево, и он с грохотом влетел в витрину страхового агентства «Дости», сгребая бампером пишущие машинки и шкафчики с документацией. Земля вздрогнула, как при сильном землетрясении. По всему городу повылетали стекла. Флюгеры, которые весь вечер указывали на северо-восток, именно в том направлении дул ветер, принесший грозу, которая уже начала потихоньку стихать, словно застеснявшись перед грохотом взрывов, завертелись как ненормальные. Некоторые слетели с осей, а один флюгер на завтра нашли засевшим в двери баптистской церкви. Он торчал там, как стрела воинственного индейца. Битва на Касл-авеню, проходившая под конец с небольшим перевесом католиков, замерла. Генри Пейтон стоял у своей машины в южной части города. У него по щекам, как слезы, текла кровь. Преподобный Роуз приподнялся и, увидев грозное сияние на горизонте, решил, что пришел конец света, и перед ним воссияла звезда полынь. К нему приблизился, качаясь, как пьяный отец Джон Брайхэм, нос которого был свернут налево, а губы покрыты коркой запекшейся крови. Он собирался врезать ногой преподобному Роузу по голове, как по футбольному мячу, но вместо этого помог ему встать. Энди Клаттербак, который в этот момент находился на Касл-Вью, даже не поднял головы. Он сидел на крыльце дома Поттеров и плакал, укачивая на руках свою мертвую жену. Пройдет еще 2 года, прежде чем он утонет подо льдом озера Касл, полезший купаться с пьяну. Но сегодняшний день был последним трезвым днем в его жизни. Салли Рэдклифф была дома, на Делл-Лейн, в чуланчике, примыкавшем к спальне. По боковому шву ее платья велась живая, танцующая цепочка склизких насекомых. Она узнала о том, что случилось с Лестером, поняла, что как-то в этом виновата, или подумала, что виновата, что в принципе одно и то же, и повесилась на поясе своего махрового банного халата. Ее рука так и осталась в кармане платья, сжимая кусок деревяшки, черной от старости и скользкой от гнили. Мокрицы, которыми было изъедено дерево, покинули свое жилище в поисках нового дома. Они уже добрались до подола Саллиного платья и маршировали вниз по ее свисающей ноге. Кирпичи разлетелись по всему кварталу, так что даже те здания, которые располагались на некотором расстоянии от эпицентра, стали похожи на военные укрепления после артобстрела. А те, что были поближе, превратились в каменное решето или вообще рассыпались. Ночь ревела, как лев, раненый в горло отравленным копьем.